нашей Византии.
В 800, не помню, каком году, но в 9 веке, говорю. Итак, правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. То есть, правда, причем не только от смерти она избавляет. Понимаете, да? Правда, она выравнивает путь для человека. То есть, человек, который непорочен, а его непорочность, она делает так, что для него путь, он как бы проще, ему жить проще. Буквально в смысле так и есть. Человек, который живет по Западу, ему жить гораздо достаточно просто, легко и просто. Потому что сам Бог прокладывает перед ним свои пути, понимаете? Он разравнивает дорогу перед ним. А нечестивый падет от нечестия своего. То есть, заметьте, от нечестия какого? Своего он падет, так? Его же собственное зло, оно его самой покарает. Дальше говорит Писание. Со смертью человека нечестивого исчезает. Да, правда прямодушного спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Повторяет мысли свой царь Соломон. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда. И ожидание беззаконных погибает. То есть человек, когда человек нечестивый умирает, все, надежда его закончилась, да? Ну так и есть, получается, нечестивый на что он ему надеется после смерти? Да не на что, понимаете? Ну, даже обычный человек нечестивый, поэтому и боится о смерти говорить, потому что он знает просто, хотя не хочет даже себе признаваться, что с его смертью все для него закончится хорошее. Останется совсем все только гадкой, да? Вот. А сказано, что и ожидание беззаконных погибает. То есть, на что человек беззаконник надеется, то у него исчезнет, и никакой надежды для него не останется. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. В славянском тексте красивее сказано. Праведный от лова убежит, и на его место отдается нечестивый. То есть, когда Бог прокладывает дороги для людей, он ставит в некоторых местах ловушки. И человек, который себя правильно повел, он обойдет эту ловушку. Но ловушка за зря не останется. Бог аккуратненько к ней подведет и толкнет в нее, обязательно, чтобы попал туда нечестивец. Понимаете, да? На его место, сказано, попадет нечестивый. Так? Тут должен был быть нечестивец, вернее, праведник, но он ушел, а на его место нечестивый попал. Вот сколько угодно случаев было, когда там голос какой-то слышал человек, там, выходи из этого дома, иначе он рухнет, немедленно вставай. Вот. И человек выходит, выскакивает, а дом рушится на всех оставшихся там. Вот как раз пример такой, да, праведник от лова убегает, на его место отдается нечестивый. Таких примеров, на самом деле, сколько угодно, в любой катастрофе. Бывают случаи там, да, человек на самолет там должен был попасть, но он опоздал там, да, а другой на его место сел. Самолет разбился, и все. Так и получается. По Писанию. Праведник устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. То есть лицемеры, коварные люди, лицемеры, которые пытаются подлаживать под людей, они устами своими губят. Их язык – это орган погибели, губительства. Они своим языком уничтожают людей. Вот это страшное зло, которое действительно разлагает очень-очень многих людей. И языком люди убивают друг друга. Но праведники прозорливостью спасаются. То есть у праведников Бог им дает такое свойство, что они могут что сделать? Они могут взять и увидеть замысел врага. Понимаете, ему Господь дает прозорливость. Он дает возможность рассмотреть ловушку, которая ставится на его дороге. Рассмотреть то коварство, которое человек ему подставляет. Но для этого нужно быть просто праведным, понимаете? Поэтому сказано, праведник прозорливостью спасается. Поэтому люди, когда говорят вам, что ну как же, если мы не будем там коварно расставлять, просчитывать все варианты, ну как же мы жить-то будем, нас обманут, да, нас дороги собьют. Помните, что на это отвечать надо? А именно так отвечать. Праведник прозорливости спасается. За праведность ему дается прозорливость, понимаете? Не за коварство, не за какие-то хитрые коварные расчеты, а именно за праведность.
Это и есть собственно.
Прозорливость это другое, это дар Божий. Когда человек видит внезапно, видит коварные ловушки, которые ставятся на его дороге. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивы бывает торжество. Вот, кстати, очень важный момент, да? Тоже, да, то есть человека, человеческие поступки, они касаются вообще всего общества. То есть, когда благословляют при благоденствии праведника, веселится город. То есть, когда праведник благословляется Богом, благословение падает на весь город. И недаром у нас есть даже поговорка, не стоит село без праведника, да, и город без святого. Это правда на самом деле. Благоденствие праведников, их жизнь праведная, она веселит город. Даже сейчас, посмотрите, да, когда у нас приезжаются какие-то мощи, привозят, да, святого в Москву, как какие толпы собираются, какая радость, да, бывает у всех. Даже маловерующих людей, сколько там людей собирается, даже маловерующих, нецерковленных людей, чтобы прославить праведника. Это нормальные три проявления как раз это библейской нормы. А при погибели нечестивого бывает радость. Когда человек нечестивый гибнет, все вокруг радуются. И это тоже, кстати говоря, известно. Как часто бывает, что там погибает какой-то злодей, его казнят, и начинается торжество. Вот, например, Ирод, когда умер, Ирод, который убил младенцев, он приказал, что сделать. Он говорит, что я сейчас знаю, что когда я умру, все иудеи торжествовать будут и радоваться. Поэтому в день моей смерти обязательно казните там 70 самых влиятельных, мудрых книжников. Чтобы, хочешь не хочешь, невольно они плакали в этот день. Но его приказ не был выполнен. И действительно, это был день радости, когда совершилось это отомщение. Итак, благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Или дословно раскопается. То есть, когда правитель благословляет, их благословением город возвышается. Вот наш город, Москва, классический тому пример. Наш город стал исключительно благодаря святым. Начиная с святого Даниила Московского, святителей московских, Петра, Алексея, Ионы, Филиппа, Ермогена, Тихона. Да? Вот это целая череда святых, она и подняла наш город напрямую совершенно. Не было бы этого, не было череды святых, город бы и не поднялся. Просто Москва бы не стояла сама по себе, понимаете? Вот наш город тому предъявляющий подтверждение этим словам Писания. А устами нечестивых разрушается. Вот интересно, почему устами, почему не делами? Как вы думаете? Не только приказы. Они проводят агитацию. Они агитируют за свои нечестие, понимаете? Они только сами злодействуют. Они говорят, ну как же, все приличные люди так поступают. Понимаете, да? Все нормальные люди делают именно так. Вот. Разве кто-то по-другому делал? Да не, все так делают, да. Ну а ты что, ты же ничего не понимаешь.
Бандитский принцип.
Да.
Замазать все.
Замазать все грязью, да. И поэтому сказано, устами нечестивых он раскопается. То есть города раскапываются и превращаются в ноль благодаря устам нечестивых. И мы можем посмотреть с вами на великие города древности. Например, на Вавилон, да, на Тир, на другие великие города древности. Где они сейчас? Что от них осталось? Развалины, как и предсказывал Бог. Целые страны были раскопаны устами нечестивых. Например, Идумея, да, столица которой Петра, превратилась в голую пустыню, причем в те границы, которые Бог предсказал. Из-за уст нечестивых, из-за нечестия злодеев, этих беззаконных идей. Действительно, вот заметьте, в чем выражение устами нечестивых раскопает, очень точное. Заметили, может быть, сколько у нас появилось заброшенных деревень в России? А чем они были раскопаны? Устами нечестивых. Понимаете, приказами злодеев. Эти укрепления деревень, там, да? И так далее. Все эти вот вещи, за которыми стояло злодейство. Мы не в самом казе укрепления деревень было злодейство, а злодейство было в идеологии этой, да, не богоборческой. Но привело к чему? К распаду всего, так? Так и вполне логично подошло. Как и сказано, говорит Писание, устами нечестивых раскопается. Причем интересно, все это напрямую связано с благочестием людей. Там, где люди были благочестивы, там Господь хранил их. А где нечестие было или раскол, там деревни распадались. Совершенно четко. Итак, скудоумный высказывает презрение ближнему своему, но разумный человек молчит. Видите принцип? Насколько он важен? Сейчас вот у нас говорят, почему церковь не борется с антинародным режимом? Слышали такие рассуждения, так? Вот. Почему мы не устраиваем митингов протеста с требованием смены подлых правителей? Ну, а вот на это отвечает Соломон. Безумный человек высказывает дерзость свою. А муж разумный молчит. Понимаете? Вот это очень важнейший признак. Помните слова преподобного Арсения Великого. Когда я говорил, я много раз об этом жалел. Но и когда молчал, я не пожалел ни разу. Понимаете? Это действительно гениальные слова, совершенно. Поэтому и сказано, что скудоумный высказывает презрение ближнего своему. Понятно? Если у вас есть привычка на всех ругаться, что с головой? Скудоумный, однако. Понимаете? Вот. А муж разумный молчит. Вы можете даже сами себя диагностировать. Очень удобно, на самом деле. Лучше, конечно, самому себя диагностировать, чем другим. Понимаете, да? Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. Но верный человек таит дело. Вот если у вас на языке ничего не держится, если у вас в одно ухо влетает, в язык влетает, вот, если вы говорящие могилы там, да, или вы не можете совершенно сдержать своего языка, значит, что вы будете переносчиками, открывающими тайны, и Бог вас не поддержит за это совсем, понимаете? Ну, верный человек таит дело. Верный человек прикрывает дело. Понимаете? Таит, молчит. И в этом как раз мудрость. Потому что сам Господь наши, дела наши прикрывает, слава Богу. Итак, при недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Очень важный такой принцип. В чем интересно? Да. Предыдущий текст, знаете, как звучит в славянском? Муж двоязычный открывает советы в собраниях, а верный же духом таит вещи. Двоязычный, интересное выражение, да? Одному говорит, я никогда никому не скажу, да? А сам начинает всем рассказывать. Вот. Итак, где есть управление, там... где нет управления, говорит славянский текст, там все люди падают, как листья. Спасение же во многом совете. Вот интересный момент. Вот. Сказано, что спасение во многом в совете, а где нет управления, там все падает. Есть очень важный принцип. Это библейское отношение к начальству. Начальник должен помнить, что именно от него зависит то, как будет жить его подчиненный. Господь за это с него спросит. Каким образом спросит? У нас опять принято говорить, что там спросит только в смысле отругает. Нет, спросит по-всякому. Он его наградит за хорошее управление, так? И накажет за плохое управление. Но как раз-то принцип, что начальник отвечает за всех, это правда. Поэтому, кстати, за начальство молиться надо, понимаете, да, почему? Потому что где нет управления, там люди падают, как листья. Погибают, так? А спасение во многом совете. Очень важная фраза, которую святые очень любили. Во многом совете в каком смысле? То есть, когда люди любят советоваться, обсуждать какие-то вещи. Когда человек считает, что я настолько умный, что уже мне и спрашивать никого ничего не надо. Вот, он, значит, на самом деле не мудрый, на самом деле. Мудрый человек, он будет обязательно обсуждать свои поступки. Но каким образом? С кем сказано обсуждать? Не сказано с подчиненными, да, обсуждать? А сказано, что обсуждать с кем? С советниками, независимыми вещами, другими. Причем интересно, что здесь советует царь Соломон найти мудрого советника, который, да, мог бы подсказать человеку.
Ситуация равная, просто советоваться по решению. Угу. Даже два человека в ней находятся.
Когда человек в ней находится, лучше его не спрашивать. Когда человек находится в самой ситуации, его лучше не спрашивать, потому что у него будет однобокая позиция.
С твоей стороны
тоже. Да. Поэтому, например, все бизнесмены категорически запрещают стоять с подчиненными.
Может, и равенство какое-то есть. Равенство положение.
А вот с равными можно? С равными. Да. Итак,